Развеять туман мифов, сгустившийся вокруг темы криптовалют, нам поможет финансовый аналитик и портфельный менеджер, специалист в области финансовых рынков и новой экономики Алексей Антонов.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Обычно у нас в гостях либо популяризаторы науки, либо ученые какие-то. А сегодня у нас в гостях человек, специализирующийся на финансах, инвестиционный, не знаю, как это назвать,
трейдер. Менеджер, да, менеджер. Управляющий.
И сегодня мы поговорим о том, о чем не говорит, по-моему, только ленивый. Это криптовалюты. Что такое криптовалюта?
Криптовалюта – это валюты, организованные с помощью технологии блокчейн. То есть вот у нас были простые деньги, которые имитируются государством и учитываются неким централизованным образом. И у нас появился блокчейн. Сама технология – это просто новая технология записи информации. У нас до этого все хранилось в таблицах. Ну, я буду сильно упрощать. Вот у Маши 5 рублей, у Васи 10 рублей. Маша отправила там Пете 15 рублей. У них появился такой-то остаток. Это все хранится условно на одном компьютере, в одном банке. Потом там центральный банк собирает все компьютеры банков и смотрит, чтобы между ними все было ровно, кто кому отправил, кто сколько получил и так далее. Это как было. Теперь у нас есть технология блокчейн. Это новый способ записи информации с помощью цепочки блоков, когда у нас есть один блок, который идет за другим блоком, и каждый блок содержит кусочек предыдущего, так, чтобы нельзя было подменить никакой из этих участков. И таким образом у нас создаются новые свойства. Никто не может подменить информацию, никто не может без общего согласия, он называется блокчейн консенсус, добавить туда новую информацию. И у нас появляется такой своеобразный договор между всеми нами, что вот это будет работать вот так, и мы теперь вот так записываем деньги.
Обычные деньги, они же, по крайней мере, раньше, когда был золотой стандарт, они были чем-то подкреплены, да? Ты даешь деньги и теоретически понимаешь, что за это можно получить золото. А чем подкреплены криптовалюты?
Начнем с того, что это давно уже не так. Золотым стандартом ничего не подкреплено. Там, начиная с 70-х годов, у нас от золотого стандарта Соединенные Штаты отказались. И сейчас, как мы видим, печатается такое большое количество денег, что за последний год напечатали 20, что ли, процентов всех денег, которые вообще напечатали за всю жизнь, или 80. Какие-то сумасшедшие цифры по количеству напечатанных новых денег. И поэтому они не подкреплены, в общем-то, тоже. То есть любые деньги, с точки зрения там, прогрессивных любителей финансов, таких как я, они стоят столько, сколько за них готовы дать. Вот сейчас у нас за доллар мы можем купить там iPhone, и он стоит столько-то долларов. И мы считаем эту оценку справедливой, значит, iPhone стоит столько-то долларов. То же самое с деньгами. Если все вокруг договорились, что биткоин стоит именно столько-то, а договорились, это что значит? Значит, была некая сделка вчера, сегодня, секунду назад, что за такое-то количество долларов купили биткоин, значит, он столько и стоит. И неважно, чем он подкреплен.
Ты же не можешь пойти в магазин и купить буханку хлеба за биткоин. Тебе все равно придется продавать этот биткоин, продавать за рубли и идти с рублями покупать батон.
Ну, в общем-то, да. Потому что криптовалюта – это на самом деле не деньги. То есть это некий актив, который для того, чтобы он был деньгами и использовался как денежное средство, должно быть соответствующая какая-то локация, государство должно дать на это санкции. У нас в России все криптовалюты являются денежным суррогатом, там, цифровыми активами, которые не принимаются ни в одной булочной, точно так же, как и доллары, потому что единица расчетов в России – это российский рубль. Вот им и можно платить. И любое государство за свою валюту будет биться до смерти, потому что это ключевой ресурс для любого государства, для того, чтобы управлять экономикой и вообще страной в целом. Соответственно, никакой оплаты биткоином за батон вот в прямом виде у нас не появится в ближайшее время.
А акции и облигации как активы, они в этом отношении похожи на криптовалюту?
Да, гораздо больше похожи, чем именно деньги, потому что биткоин, как и другую криптовалюту, но в основном биткоин, рассматривают как альтернативный актив, как способ сохранения денег в эпоху бесконечной эмиссии бесконтрольной, когда тебя, как инвестора, интересует то, что нельзя напечатать. То есть будет это мешок с рисом, баррель нефти или какая-то криптовалюта, если у тебя есть предсказуемая эмиссия, если никакой дядя за 70 не может нажать кнопку и создать триллион новых вот этих денег, они приобретают для тебя большую ценность, потому что они не дешевеют, их не размывает. Поэтому, конечно, они больше похожи в этом смысле на акции и на другие активы, которые используются для инвестиций.
Простите мою тупость, но я не могу понять. Вот мешок с рисом я могу понять, ты его съешь. Да. Баррель нефти ты там переработаешь и сожжешь. А с биткоином же ничего нельзя сделать.
Кое-что можно. У него есть прекрасные свойства, его можно кому-нибудь отправить. И за это свойство его безгранично любят инвесторы по всему миру, поскольку такой возможности перегнать, например, 10 миллионов долларов из, не знаю, Казани в Новый Уренгой или даже в штат Оклахома, заплатив при этом 10 долларов комиссии, больше у тебя нету таких способов, и никто тебе не может помешать это сделать. В этом главный плюс. Биткоин, он же постепенно дорожал, он становится тем дороже, чем больше людей как бы признают то, что это легитимное средство сохранения капитала. Учатся им пользоваться, и чем больше регуляторы смотрят позитивно на криптовалюты и на биткоин, тем дороже он становится, соответственно, потому что граждане думают, ого, похоже, это работает, можно что-то с этим делать.
А вот что может повлиять на биткоин? Вот смотри, сейчас этот знаменитый суэцкий канал, да, перекрытый этим, по-моему, его уже сегодня уже отогнали за какие-то бешеные деньги. А вот может быть такой же, я не знаю, корабль, который перекроет что-нибудь, и биток раз и перестает?
Может быть. Когда-то, вот где-то в году 13-м, 14-м, 15-м, я думал, что ничего интересного уже не может произойти, в принципе, в жизни. Но, как мы знаем, за последние пару лет Произойти может абсолютно все, что угодно, и совершенно не просчитать, что это может произойти. Поэтому да, наверное, что-то может случиться. Чем дороже биткоин, тем меньше вероятность того, что какие-то проблемы произойдут с ним технически-инфраструктурные, поскольку чем больше глаз у тебя направлено на определенный актив, чем больше людей к слупу скрупулезно изучают код, все там возможные и невозможные варианты, что может пойти не так, чем больше людей над этим думает, и тем меньше вероятность, что что-то действительно пойдет не так. У биткоина на самом деле много технических степеней защиты, я не буду про них долго говорить, но биткоин устроен так, что даже если что-то где-то пошло не так, у него есть внутри ядро разработчиков, которое может купировать какую-то проблему. Даже если бы биткоин был бы волшебным образом взломан, как, например, были истории, когда ЦРУ в определенные алгоритмы шифрования ставило свои типа закладочки для того, чтобы потом можно было читать код, и эти шифры сертифицированы на территории США. Так же, кстати, как у нас. У нас есть специальные ГОСТ алгоритмы шифрования, сертифицированные ФСБ, от которого ФСБ имеет ключи, соответственно, может их читать. Поэтому ими никто в здравом уме не будет пользоваться, потому что это не по-настоящему. Такие же, но запрятанные были, сделаны ЦРУ в свое время в США при разработке алгоритмов шифрования. Вполне возможно, что что-то произойдет и с биткоином, никто не знает. Но пока мы ставим на то, что, скорее всего, ничего плохого не будет.
То есть стоимость этого биткоина, знаете, она мне напоминает телефон BlackBerry, да, который раньше невозможно было прослушать. Да? То есть стоимость этого именно в том, что ты не можешь его подделать.
Да, ты не можешь подделать транзакцию, ты не можешь взять и скопировать биткоины. Это прямо как настоящие золотые слитки, только в цифровом виде. И чем лучше вы подкованы технически, заметьте, большинство фанатов биткоина – это глубокие технари, особенно первые вот евангелисты биткоина, которые ходили, рассказывали, как это здорово, потому что они от и до понимают технически, что с этим ничего не сделать, что оно работает так, как оно работает, и оно работает хорошо. Вот, поэтому оно и популярно.
Но золота мало, именно поэтому оно так стоит. Да. А биткоин, я так понимаю, можно добывать, майнить и майнить.
Да, но биткоинов максимум может быть 21 миллион, насколько я помню. И добыча у него предсказуемая. То есть его добывают все меньше и меньше и меньше. И к какому-то там 30 какому-то году биткоины добудут все полностью. Просто чем дальше, тем меньше его добывается. Это называется награда за блок. Если не углубляться в технические подробности, еще на моей памяти, когда я с 16 года про это все узнал, она была 25 биткоинов, потом она снизилась до 12,5, это называется халвинг, дальше она будет снижаться еще, пока не останется совсем маленькой, и там такой график получается, что рано или поздно все добудут.
То есть как, он конечен, и он распределится по какому-то, или кто-то один себе возьмет и станет олигархическим, да?
Если у кого-то будет очень много денег, то возможно, ну, мы же понимаем, что ценности в мире разных товаров, она распределяется не так, что кто захочет, у того все и будет. Если вы попробуете пойти купить в этом городе все автомобили определенного типа, вы убедитесь, что где-то после половины всех автомобилей, вам будет все сложнее и сложнее найти следующий автомобиль, он будет для вас все дороже и дороже, а некоторые вообще откажутся вам его продавать. То же самое и с биткоином. Пока все видят в нем какую-то ценность и примеряют в голове, что разумно владеть биткоином по такой цене в такой-то момент времени, они будут им владеть. Когда они посчитают, что это слишком дорого, они могут выбрать другой актив. Вот так рынок работает.
Мы сейчас говорили и упоминали только биткоин. А если я правильно понимаю, то видов криптовалют он не один. Вот эфириум, да? Да. Еще какие они бывают? И чем они отличаются?
Тысячи и тысячи отличаются разным. Есть и крупные, которые также имеют капитализацию в много миллиардов долларов, как биткоин, построенные на какой-то определенной технологии или идее. Есть мелкие, которые какие-то узкие, нишевые. Вот сейчас, например, очень сильно развивается тема NFT. Это искусство, которое продается в цифровом виде через блокчейн, когда у тебя изображение нельзя скопировать из-за того, что у него есть конкретный собственник. Ну, то есть скопировать его можно, хоть сфотографировать, хоть что, но у него всегда есть владелец в этой цифровой картине. И также у музыки у нас один какой-то человек недавно купил у Линдси Лохан новую первую песню с альбома именно с использованием этой технологии. Есть вот такие нишевые проекты. Эфириум – это универсальный язык для смарт-контрактов. То есть такой язык, на котором можно запрограммировать в блокчейне все, что угодно. И вы вот в этой вот сети, состоящей из тысячи компьютеров, вы в нее запускаете программу, она одновременно на этой тысячи компьютеров обрабатывается, поэтому он так медленно и дорого работает. Но зато вы уверены, что там не будет никакой технической ошибки, потому что все проверено, перепроверено, и программа исполнится именно так, как она вам нужна. А что вы уже там запрограммируете? Некий юридический договор или, может быть, поход к доктору. Это уже, соответственно, вопрос реализации.
А биткоин – это пирамида? Это не лохотрон?
Ну, что в нашем мире не лохотрон? Все финансовые рынки в некоторой степени лохотрон.
Ну, МММ очевидный был лохотрон.
Ну да, там просто правила были прописаны. Нет, с МММ, конечно, ничего общего нет. Скорее всего, биткоин может напоминать любой пузырь активов, когда доллар девальвируется, и инвесторы и крупные, и маленькие вынуждены куда-то нести свои деньги для того, чтобы они не теряли покупательную способность. Вы просто не можете класть их под подушку, потому что государство у вас насильно их изымает, не трогая ваши деньги, оно просто печатает новые. в результате все становится дороже, вы вынуждены эти деньги куда-то класть. Депозит вам ничего не дает, вы несете их в акции, вы несете их в недвижку, вы покупаете автомобили, на автомобили как цены подскочили, наверное, все знают. Вы кладете их в биткоин, потому что биткоин нельзя напечатать. У него есть какие-то полезные свойства, он какой-то модный, интересный, поэтому окей, 5% своего капитала я распределю в биткоин. Вот средняя мотивация разумного инвестора.
По поводу, так сказать, производства, что ли, этого биткоина. Я недавно ехал со своим другом, тоже, который занимается финансами, в метро, и рядом с нами сидел парень, у которого было, по-моему, штук 10 видеокарт. И он говорит, вот это для майнинга.
Да.
Вот каким образом, соответственно, пройдет? То есть, если я пойду сейчас вложу там кучу денег в компьютер, что-то там настрою, и у меня будет этот биткоин расти?
Работало это так, как вы описали, в 2010 году, 2010, может быть, в 2011, тогда можно было майнить на обычных компьютерах. Объясню в двух словах, как это работает, то есть что такое майнинг. Для того, чтобы вот эта система, состоит цепочку блоков, вспоминаем, в каждом блоке записано, кто кому отправил сколько денег, в результате из цепочки блоков мы всегда видим всю историю и всегда видим, сколько у кого в данный момент денег, в данном случае биткоинов. Для того, чтобы создавать новые блоки, нам нужен некий договор между нами всеми, то есть нам нужно придумать какую-то систему, как защитить от любого вреда наш прекрасный блокчейн биткоина. Нам нужна какая-то идея, чтобы новые блоки, в которых информация может быть любая, например, что вы все деньги мне отдали, вам, наверное, она не понравится, и мне не понравится, если я за развитие вот этого блокчейна. Для этого нам надо с вами придумать, как нам создавать новые блоки. Это называется алгоритм консенсуса. Вот у биткоина новые блоки создаются с помощью майнинга. То есть вначале вам нужно совсем немного компьютерной мощности, чтобы данный блок условно вычислить. Можем это упрощенно назвать так. Я отправил вам денег на самом деле. Я хочу записать это в новую транзакцию. Мы с вами берем вот эту транзакцию и относим майнерам и говорим, вот вы формируете сейчас новый блок, добавьте туда нашу транзакцию. Я ставлю свою подпись, что я денег отправил вот данному господину. Теперь вот эту транзакцию надо добавить в блокчейн. Тут подключаются майнеры. Им приходится делать сложные компьютерные вычисления, и чем дальше, тем сложнее, для того, чтобы этот блок типа вычислить. То есть система устроена так, что для того, чтобы добавить новый блок, нужно иметь много вычислительных ресурсов. Для начала годился простой персональный компьютер, потом понадобились видеокарты. Сейчас для майнинга используют специально разработанные процессоры, сделанные исключительно для этой задачи, которые больше ни для чего не пригодны. Потому что обычные компьютеры и видеокарты, они уже слишком медленные. Соответственно, ваш друг в метро увидит человека, который везет видеокарты для майнинга эфира, потому что эфир проще майнится, и там все еще видеокарты хорошо работают. В результате система сейчас устроена так, что огромные майнинговые заводы, маленький цех, большой, гигантский, запитанные электричеством разным способом, работают над вычислением нового блока. И биткоин устроен так, что тем, кто этот новый блок правильно посчитает, выдается награда 6,5 биткоинов там, или еще сколько-то. И каждые 10 минут в мире генерируется новый блок. Соответственно, эта награда распределяется. Вот так вот это работает. И для того, чтобы вам сейчас написать себе транзакцию, что компания Tesla, которая приобрела биткоина на $1.5 миллиарда, что она все биткоины отдала вам, вам нужно иметь как минимум 51% всей мощности сети биткоина. То есть вам надо владеть 51% всех существующих вот этих майнинговых ферм, машин, оборудования. Поскольку они вам его не отдадут, вам надо нового создать, столько же, сколько сейчас есть, и еще чуть-чуть больше. Задача эта нереальная, поэтому никто за свой биткоин не переживает.
То есть я правильно понимаю, что вот эти майнинговые фермы в какой-то степени можно сравнить с ЦБ?
Да, в общем-то, это можно сравнить с техническим обеспечением ЦБ. Только в ЦБ для того, чтобы проклирить сделки между разными банками, все там настроено автоматически. Например, каждое утро, я в банковском деле не так силен, может быть, это и не так работает. Но условно, каждое утро, там, каждый вечер у вас все счета, которые галочка отправила в промснаб-комплект, они все проходят друг между другом там. И в результате Сбербанк там должен Альфа-банку, допустим, 1 миллиард сегодня, потому что те отправили туда больше. Это делает компьютеры ЦБ. Тут, соответственно, этим занимаются майнеры, и многим эта альтернатива кажется гораздо более интересной.
Обычные валюты и криптовалюты, они конкуренты или они помощники друг другу?
Скорее, обычные институты, они конкуренты с криптовалютами, потому что криптовалюты нашли свое место сейчас в данный момент. Это, во-первых, разные наркотики, оружие и прочее барахло, но это процент 1 или 2, может быть, занимает. Сейчас, наверное, уже меньше, потому что стало очень много пользователей. Это переводы, которые хочется сделать, но не хочется, чтобы кто-то о них знал. Это хранение денег, когда ты можешь запомнить свой пароль, съесть бумажку, полететь в другую страну, и деньги летят с тобой у тебя в голове. И если про это никто не знает, то про это никто не знает. Поэтому это не конкурент. Скорее, конкуренция возникает с привычными нам финансовыми институтами, которые хотели бы продолжать контролировать эмиссию, контролировать переводы граждан, собирать налоги и так далее. И мы все к этому привыкли, воспринимаем это как нечто должное. Многие не в курсе, но деньги, которые вы положили в банк, банк взял у вас взаймы, это не ваши деньги сейчас. Они на счету у вас в телефоне, где написано «мой счет», но юридически вы их одолжили. Карточка – это имущество банка. ваша карточка. То есть, соответственно, вы дали денег банку, и банк, он может, например, не согласиться дать вам сделать перевод или спросить, откуда у вас деньги, а почему вы делаете вот это. И, допустим, вы можете дать ваши деньги государству или какому-нибудь другому лицу, если это соответствует правилам. Мы относимся к этому как к самому собой разумеющемуся, но да. Вот есть мнение, что это не так, что ваши деньги должны быть вашими деньгами, и то, что вы с ними хотите сделать, должны решать именно вы в первую очередь. Mm-hmm. Вот блокчейн, он дает некую отдушину в этом смысле спустя там 50, 60, 100 лет одинакового финансового рабства у финансовых институтов.
Но если не будет контроля, можно же финансировать террористические организации, я не знаю, наркотики, там все что угодно.
Ну, их и так замечательно финансируют, в общем-то, потому что большинство наркотиков по-прежнему покупается за кэш, типа 99%, вряд ли за биткоины. И, конечно, криминала там много, с ним, безусловно, надо бороться, но получается обычно так, что какие-то крупные корпорации, политики друг с другом воюют, друг друга что-то отбирают, потом на эти деньги финансируют войны друг против друга, а отчитываться перед банком должен я почему-то, рассказывать, что я делал, почему я не террорист и все эти законы. У нас даже закон в России назван, как там у нас 115 ФЗ, об отмывании средств и финансировании терроризма. Почему две эти вещи находятся в одном законе? Это вообще о разном. А потому что уголовные дела надо создавать и сажать надо за это государство, особенно наше вот в Америке, государство не стесняется собирать налоги. Все знают, что IRS, то есть служба, которая у них контролируется налоги, это невероятно мощная спецслужба, ее очень сильно боятся, потому что она может сделать что угодно, найти тебя по всему миру. То есть Америка не стесняется. Наше государство, оно пока собирает налоги как-то так вот. Мы, конечно, знаем, что нам надо посадить вас, если вы не платите налоги, но мы пока назовем это финансированием терроризма, чтобы как-то вот немножечко не, ну, что-то нам стыдно, что-то вас забирать. Хотя на самом деле государство должно собирать налоги с безумием на грани одержимости, потому что это ее доход, по идее, должен был бы быть.
Вот. Но если все будет в криптовалюте, налогов не будет, на что же будет существовать государство-то? Ну, конечно, дороги строить, школы?
Ничего не будет, конечно же, в криптовалюте. Вы уже видите, что у нас есть законопроекты, и даже многие мои знакомые пытаются декларировать доходы от криптовалютных разных бизнесов, от того же майнинга, хоть сделать это пока сложно. В Соединенных Штатах Америки юрист по крипте – это вообще суперпопулярная профессия, потому что там и ценник высокий, и нету никого в этой теме, и их всех заставляют платить налоги, очень сильно за ними следят, все уже будут платить. Все платят, все будут платить. У нас тоже со временем это все войдет в обиход, потому что криптовалюта не получает распространения, пока регулятор не начинает смотреть на нее более благосклонно. Потому что регулятор может задавить и биткоин, и блокчейн, как минимум, понаделать такого шума, потому что блокчейн, он очень, биткоин очень чувствителен к сентименту, так это говорят в финансовом мире, к настроениям, к обсуждению, к новостям, кто что написал, кто что сказал. Это такой очень сентиментальный актив. Mm-hmm. И поэтому, как только какой-нибудь, не знаю, там, Джо Байден скажет, что биткоин – это очень плохо, и мы будем с ним бороться, вы увидите, как он вот так вот полетит вниз до 10 тысяч долларов. Вполне. Просто потому что все подумают, ну, наигрались. А бороться они реально могут. Технически нет, но организационно всегда можно сделать это, применять это к наркотикам, находить точки, где люди меняют крупно туда-сюда, и вот вести с этим всяческую борьбу. Поэтому это никому не нужно, и все стараются как-то, давайте, жить вместе и с биткоином, и с блокчейном, и с налогами.
Почему это никому не нужно? Потому что у Джо Байдена тоже есть биткоины.
Потому что не можешь победить, возглавь. И, ну, лоббирование интересов криптовалют, что у нас, что в Соединенных Штатах, оно, конечно, делается изнутри системы. У биткоина, кроме какого-то несуществующего Сатоши Накамото, которого никто не видел, нету официального представительства, которое могло бы с государством вести переговоры. Это всегда люди изнутри, которые хотят сделать на это ставку. Они понимают, что это технология, что она интересно работает, они имеют позиции в биткоине, соответственно. И они потихонечку грызут систему изнутри. Кто победит, неизвестно, но и у нас, и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки у биткоина сильное лобби, потому что люди на этом зарабатывают очень серьезные деньги.
Ну, рост биткоина, я уже не знаю, я не финансист, но, по-моему, он беспрецедентный. Еще там 10 лет назад сколько он стоил? Сейчас он стоит больше 60, по-моему, тысяч долларов за один, да?
Ну да.
Если не знаю. А может он подняться еще? Вот я читал прогнозы, там миллионы.
Теоретически, как мы с вами говорили, может быть все что угодно, ну, да. но на практике. Если биткоин, то прям надо смотреть общую капитализацию. То есть биткоин может дорасти капитализации до золота, например, и вот стоит столько же, сколько все золото в мире, и это какой-то возможный сценарий. Но стоит, например, столько же, сколько все акции американских компаний вместе взятые, это вряд ли. То есть один биткоин миллион долларов, это звучит красиво. Но я не думаю, что это возможно в ближайшие 5 лет и в ближайшие 10 лет, а может быть вообще когда-либо.
Хорошо, а другие криптовалюты могут дорасти до биткоина? Тот же эфириум или, вот вы говорят, тысячи разных
да,
криптовалют?
Могут по капитализации. Я не исключаю, что когда-то биткоин заменит какая-то другая криптовалюта, которая будет более популярной. Можно рассмотреть сценарий а-ля «Черное зеркало» или что-то такое, что Соединенные Штаты выпускают свою криптовалюту, дают биткоин, и у нас вместо доллара теперь какая-то хитро организованная криптовалюта. Мы пока не понимаем, как она будет организована и что в ней будет такого. Но вполне можно рассмотреть такой вариант.
Видел, когда готовился к программе, такую шутку. Значит, вскоре можно будет на дверях банков встретить надпись «Банк закрыт, все ушли в блокчейн». Я понимаю, что это шутка, но, в принципе, вот как таковые банки с развитием крипто валюты криптоэкономики, они вообще нужны будут?
Да, к сожалению или к счастью, но банк, хороший банк, он не про то, чтобы выпускать деньги, не про то, чтобы их возить. Хороший банк, он про то, чтобы оценивать заемщиков, хороший ты или плохой, давать тебе, соответственно, взаймы деньги хорошим, давать, плохим не давать, потом эти деньги собирать, вот, создавать различные интерфейсы для пользователей, то есть вот мы хотим что-то сделать с деньгами, кому-то одолжить или куда-то перевести. Вот банк занимается тем, что между нами и этой системой создает определенное звено. Банки приносят нам документы, там, делают фотографии, что-то еще. С появлением криптовалют и с доминацией криптовалют эти задачи никуда не денутся. Людям надо будет хранить биткоин, ну, если мы пофантазируем, что вдруг у нас остался один биткоин, чего не будет. Но банки уже начинают, кстати, это делать, это довольно крупные американские. Помогают хранить биткоин гражданам правильно, чтобы он у них не пропал, чтобы они у него сами не потеряли, чтобы у них его не украли. Помогают покупать и продавать биткоины, платить налоги с биткоина. И живут вот на эти 2% они живут, и будут они жить и так же дальше.
Жить и здравствовать, да?
Да, более чем.
А если вот представить себе наступление этой глобальной криптоэкономики, как это для простого человека, для обывателя, для учителя, для врача, это как-то скажется, я не знаю, на зарплатах их, на их жизни вообще? Или, собственно, какая разница, в чем получать зарплату, в рублях, в баксах или в биткоинах?
Мы у себя в компании такой выбор, кстати, предоставляли в свое время. В чем хочешь, что получай. Просто зафиксировался один раз. Я думаю, что на жизнь граждан это будет влиять так же, как постепенно интернет, соцсети. То есть вот со временем, когда средний, когда Путин разрешит Сбербанку установить бабушке, тете Любе кошелек на телефон, где у нее будут биткоины, но сначала крипторубль, иметь возможность открывать там сберегательный вклад на полгода в биткоине и все такое. Вот так вот оно постепенно войдет в жизнь, и все будут думать, вот, биткоин вырос, биткоин упал. И, наверное, я бы каких-то сильных... То есть это я не думаю, что это life-changing какая-то вещь, которая поможет именно гражданам. Что-то будет интересное, но явно не биткоин. Может быть, связанное с блокчейном.
Вот сейчас бросаться, да, сейчас я пойду, куплю биткоин, да? Но как же не стоит, вон... Столько преимуществ.
Сколько преимуществ, столько и недостатков. У вас есть волатильность, у вас есть сложность хранения, потому что нужно быть технически грамотным, чтобы не потерять биткоины. Как минимум потратить пару дней на чтение инструкций, если вы хотите какую-то ощутимую сумму хранить. То есть нужно обладать определенными техническими навыками, нужно обладать определенными нервами, потому что у всех дергаются руки покупать, продавать, что там еще. Нужно иметь счета или что-то в нужных юрисдикциях, потому что в России вы не можете сейчас легально, насколько я понимаю, купить биткоин. Как бы нелегально тоже не можете, за это никто ничего не делает, но... Официально какая бы финансовая структура у нас не начинала сейчас заниматься биткоином, она получает по шапке. Поэтому все сейчас сидят и ждут, когда уже будет можно. Что-то вроде у там, Сбертеха 100 человек занимаются блокчейном, например, но заниматься этим нельзя в России. Но они зачем-то сидят и что-то там делают. Что же они делают?
Даже есть лаборатории целые
блокчейна. Да, и у всех она есть. Поэтому мы все сидим и ждем, а пока это все довольно сложно. И, соответственно, инвестиционных рекомендаций мы не даем. Вот, в рамках данной передачи. Но я сам какой-то процент своих средств всегда держу в биткоине. Просто на всякий случай. Вдруг техническое будущее все-таки настанет.